Японец открыл глаза, коротко взглянул на комиссара, но опять ничего не сказал. — Сейчас расколется, — подумал Гош и ошибся. Не поднимаясь со стула, азиат резко обернулся к стоявшему у него за спиной инспектору и рубящим движением ударил снизу вверх по руке, державшей револьвер. Пока оружие описывало живописную дугу в воздухе, шустрый японец уже оказался возле двери, рывком распахнул ее и уперся грудью в два кольта. В коридоре стояли полицейские. В следующий миг револьвер инспектора, завершив траекторию, грохнулся о середину стола и оглушительно пальнул. Звон, визг, дым. Гош быстро оценил ситуацию. Арестант пятится назад к стулу, миссис Труффо в обмороке, других жертв не наблюдается. В часах Биг Бен, чуть пониже циферблата, дырка, стрелки не движутся. Часы звонят, дамы визжат, но в целом ситуация под контролем. Когда японец был водворен на место и для верности закован в наручники, когда докторшу вернули к жизни и все снова расселись, комиссар улыбнулся и сказал, немножко рисуясь хладнокровием: «Только что, господа присяжные, вы присутствовали при сцене чистосердечного признания, правда, сделанного в не совсем обычной манере». Он снова оговорился насчет присяжных, но поправляться не стал. Репетиция так репетиция. Это была последняя из улик, такая прямая, что прямее уж не бывает, — подытожил довольный Гош. — А вам, Джексон, выговор. Я ведь предупреждал, что этот парень опасен. Инспектор стоял багровый, как вареный рак. Пусть знает свое место. В общем, все складывалось отлично. Японец сидел под тремя наставленными дулами, прижав к груди скованные руки. Глаза он снова закрыл. — Все, господин инспектор, можете его забирать. Пусть пока посидит в вашей каталажке. А потом, когда формальности будут завершены, я заберу его с собой во Францию. — Прощайте, дамы и господа. Старина Гош сходит на берег. А вам всем счастливого пути. — Боюсь, комиссар, что вы поплывете с нами дальше. Будничным тоном произнес русский. В первый момент Гошу показалось, что он ослышался. — А? — Господин Аоно ни в чем не виноват, так что следствие придется продолжить. Вид у Гоша, должно быть, был приглупый. Глаза выпучены, к щекам прилила кровь. Не дожидаясь взрыва, русский с поистине неподражаемым опломбом сказал. — Господин капитан, на корабле верховная власть — это вы. Комиссар только что разыграл перед нами имитацию судебного разбирательства. Причем взял на себя роль прокурора и исполнил ее чрезвычайно убедительно. Однако в цивилизованном суде после обвинителя слово предоставляет защитнику. Если позволите, я хотел бы взять эту миссию на себя.
— Чего там время терять? — удивился капитан. — По-моему, все и так ясно. Господин полицейский все очень хорошо объяснил.
Садить на берег пассажира — дело не шуточное. В конечном итоге вся ответственность ляжет на капитана. Подумайте, какой урон вы нанесете репутации пароходства, если выяснится, что произошла ошибка. А я уверяю вас, — Фандорин чуть повысил голос, — что комиссар ошибается.
— Чушь! — воскликнул Гош. — Но, впрочем, я не возражаю, это даже любопытно. Говорите, мсье, я с удовольствием послушаю.
В самом деле, репетиция — это репетиция. Этот мальчишка не глуп. И, возможно, обнаружат в логике обвинения какие-нибудь прорехи, которые нужно будет залатать. Если на процессе прокурор сядет в лужу, комиссар Гош сумеет прийти ему на помощь. Фандорин закинул ногу на ногу, сцепил пальцы на колени. — Вы произнесли яркую и доказательную речь. На первый взгляд, аргументация кажется исчерпывающей. Ваша логическая цепочка выглядит почти безупречно, хотя так называемые косвенные обстоятельства, разумеется, никуда не годятся. Да, господин Аоно был в Париже 15 марта. Да, господина Аоно не было в салоне во время убийства профессора. Сами по себе два эти факта еще ничего не значат, так что давайте рассматривать их не будем.
— Ну, давайте. — насмешливо согласился Гош. — Перейдем сразу к уликам.
— Извольте. Более или менее веских улик я насчитал 5. Мсье Аоно — врач. Но почему-то скрывал данное обстоятельство. Это раз.
Мсье Аона может одним ударом расколоть достаточно твердый предмет, тыкву, а, возможно, и голову. Это два. У господина Аона нет эмблемы Левиафана. Это три. В саквояже обвиняемого нет скальпеля, которым, возможно, был убит профессор Свитчайлд. Это четыре. И, наконец, пять. Только что на наших глазах обвиняемый предпринял попытку бегства, чем себя окончательно изобличил. Кажется, я ничего не забыл.
— Есть еще и шесть, — вставил комиссар. — Он не может дать объяснений ни по одному из этих пунктов.
— Хорошо, пусть шесть, — легко согласился русский.
Гош усмехнулся. — По-моему, более чем достаточно для того, чтобы любой суд присяжных отправил голубчика на гильотину.
Инспектор Джексон внезапно качнул головой и буркнул.
— Тут и галуз. — Нет, на виселицу, — перевел Ренье. — Ах, англичанин, черная душа! Вот пригрел змею на груди. — Но позвольте, — закипятился Гош. — Следствие вела французская сторона, так что парень пойдет на гильотину.
А решающую улику отсутствие скальпеля обнаружила британская. Он отправится на виселицу, — перевел лейтенант.
— Главное преступление совершено в Париже, на гильотину.
Но лорд Литтлби британский подданный. Профессор Свитчайлд тоже, на виселицу.
Казалось, японец не слышит этой дискуссии, грозившей перерасти в международный конфликт. Глаза его были по-прежнему закрыты, лицо ровным счетом ничего не выражало. — Все-таки эти желтые не такие, как мы, — подумал Гош. — А еще возись с ними, прокурор, адвокат, присяжные, судьи в мантиях. То есть, конечно, все правильно, демократия есть демократия, но... По-простому это называется метать бисер перед свиньями.
После паузы Фандорин спросил. — Вы закончили прения? Я могу продолжить?
— Валяйте, — угрюмо сказал Гош, думая о предстоящих баталиях с британцами.
— Пожалуй, разбитые тыквы давайте тоже обсуждать не будем, это еще ничего не доказывает.
Вся эта комедия комиссару начинала надоедать.
— Ладно, не будем мелочиться.
— Превосходно. Остается пять пунктов. Скрывал, что врач, нет эмблемы, нет скальпеля, пытался сбежать, не дает объяснений.
И каждого пункта достаточно, чтобы парня отправили на эшафот.
Все дело в том, комиссар, что вы мыслите по-европейски, а у господина Аона логика иная, японская, и проникнуть в нее вы не удосужились. Я же имел честь не раз беседовать с этим человеком, и представляю себе его душевное устройство лучше, чем вы. Мсье Аона не просто японец. Он самурай, причем из древнего и влиятельного рода. В данном случае это важно. На протяжении 500 лет мужчины рода Аона были только воинами. Все прочие профессии почитались недостойными членов такой родовитой фамилии. Обвиняемый — третий сын в семье. Когда Япония решила сделать шаг навстречу Европе, многие знатные семьи стали посылать сыновей учиться за границу. Так же поступил и отец господина Аона. Своего старшего сына он послал учиться в Англию на морского офицера. Дело в том, что княжество Сацума, где обитает род Аона, поставляет кадры в военно-морской флот Японии. И именно морская служба считается в Сацуме самой престижной. Своего второго сына Аона-старший отправил в Германию, в военную академию. После франко-германской войны 1870 года японцы решили взять за образец германскую модель устройства армии, и все военные советники у них немцы. Эти сведения о семье Аона мне сообщил сам обвиняемый.
— И на кой черт нам знать все эти аристократические подробности?
— раздраженно спросил Гош. Я обратил внимание, что о своих предках и о старших братьях обвиняемый рассказывает с гордостью, о себе же предпочитает не распространяться. Я давно заметил, что для выпускника Сен-Сира мсье Аона удивительно несведущ в военных делах. Да и с какой стати его стали бы посылать во французскую военную академию, если он сам говорил, что японская армия строится по германскому образцу? Мое предположение сводится к следующему. Следуя веяниям эпохи, своему третьему сыну Аона-старший решил дать сугубо мирную профессию — сделать его врачом. Насколько я знаю из книг, в Японии не принято оспаривать решение главы семейства, и обвиняемый покорно поехал учиться на медицинский факультет. однако чувствовал себя при этом глубоко несчастным и даже опозоренным. Он, отпрыск воинственного рода Аоно, вынужден возиться с бинтами и клестирными трубками. Вот почему он назвался нам военным. Ему просто было стыдно признаться в своей нерыцарской профессии. С европейской точки зрения это, возможно, нелепо. Но постарайтесь взглянуть на дело его глазами. Как чувствовал бы себя ваш соотечественник Д'Артаньян, если бы мечтал о мушкетерском плаще, а вместо этого попал в лекари?
Гош увидел, что в японце произошла перемена. Он открыл глаза и смотрел на Фандорина с явным волнением, а на щеках выступили багровые пятна. Краснеет, что ли? Бред! — А, какие нежности! — фыркнул Гош. — Но не буду придираться. Расскажите-ка мне лучше, мсье защитник, про эмблему. Куда ее дел, ваш застенчивый подзащитный? Постыдился надеть?
— Вы абсолютно правы, — невозмутимо кивнул самозванный адвокат.